книги Деяний святых апостолов, 11 глава, с 1 по 10 стих. По описанию видно, что евангелист Лука придавал событию в Кесарии с сотником Корнилием большое значение, так как авторы древности всегда были ограничены в объеме своего труда. Книг тогда еще не было, писатели использовали свитки папируса, изготовляющегося из сердцевины растения папируса, нечто вроде камыша. Такой свиток очень неудобен в обращении. Самый большой когда-либо использованный свиток был длиной около 10 метров, и почти такой же свиток потребовался для написания книги Деяний. В этот объем Лука должен был поместить почти неисчерпаемый материал. Он явно тщательно отбирал его, и все-таки историю с Петром и Корнилием почел настолько важной, что дважды описал ее полностью. И в этом евангелист был прав, так как христианству угрожала опасность стать только разновидностью иудаизма. Все первые христиане были иудеями. В силу этого их традиции и мировоззрения могли привести к мнению, что Иисус Христос послан только для спасения иудеев, и что Бог не предназначил его для спасения язычников, а тем более для всего мира. Попутно следует заметить, что апостол Петр в это время уже не являлся более основным руководителем или первым пресвитером Иерусалимской церкви, как это было в начальный период. Очевидно, его длительное отсутствие в Иерусалиме, книга Деяний, 9 глава, с 32 по 43 стих, 10 глава, 48 стих, 12 глава, 17 стих, привело к тому, что Иаков, брат Господень, Евангелие от Матфея, 13 глава, 35 стих, стал первым пресвитером Иерусалимской церкви, книга Деяний, 12 глава, 17 стих, 15 глава, 13 стих. Он был человеком, глубоко верующим в Иисуса Христа, и все же христиане из иудеев, по его мнению, должны были оставаться самыми верными хранителями отеческих преданий и ни в коем случае не отказываться от иудейства. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. Весть о событии в доме римского сотника Корнилия быстро распространилась между христианами в Иудее и достигла слуха апостолов прежде возвращения Петра из Кесарии. Это новое и важное событие, вступление язычников в Церковь Христову при большом влиянии иудаизма, не могло произойти без недопониманий, и действительно, эти недопонимания скоро возникли, несмотря на сверхъестественное Божие вмешательство. Сначала эти недопонимания были незначительными, но со временем этот вопрос приобрел большую важность. Книга Деяний, глава 15. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, то есть они возмутились поведением Петра и выразили недовольство и обвинение в его адрес, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Обрезанные – это христиане из иудеев. Они придавали особую важность обрезанию, закону Моисееву и невкушению пищи с язычниками. Это проявление заблуждения и лжеучения, распространявшееся в церквях так называемыми иудействующими лжеучителями, с которыми так серьезно приходилось бороться, особенно апостолу Павлу. Эти обрезанные ревнители иудейского закона и обычаев упрекали Петра не за то, что он проповедовал Евангелие язычникам и крестил некоторых из них, Таков был план Божьего спасения. Еще Аврааму было сказано: «Благословятся в тебе все племена земные». Книга Бытия, 12 глава, 3 стих. И через пророка Исаию Бог говорил: «Я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Книга пророка Исаии, 49 глава, 6 стих. Но его упрекали в том, что он вошел в дом язычника и участвовал с язычниками в трапезе. За этими упреками скрывалась иудаистическая убежденность, что язычникам надо соблюдать закон даже в том случае, если они становятся христианами. Петра упрекали и за смягченное по отношению к христианам из язычников поведение, так как от них требовалось, чтобы они соблюдали обычаи и предания. Однако подобное соблюдение привело бы молодое христианство в дело проповеди Евангелия в тупик, в котором находилось тогдашнее иудейство. Поэтому важно было решить, что и язычники, и иудеи получают спасение по благодати, через веру в Иисуса Христа. Книга Деяний, 15 глава, 11 стих. Послание Галатам, 2 глава, 16 стих. Таким образом, в случае с римским сотником Корнилием в поле зрения оказался важнейший вопрос раннего христианства, который впоследствии обсуждался апостолами на апостольском соборе. Книга Деяний, глава 15. Это был тогда основной вопрос христианской веры. Следует отметить, что и в наши дни могут возникать подобные болезни, только в несколько иной форме. Опасность для современных служителей Иисуса Христа и христиан заключается в том, что они могут стать ярыми приверженцами той или другой специфической христианской группировки, того или иного объединения, движения, союза или общества, и, ревнуя об успехах только своей организации, перестанут считаться с интересами и правами всех остальных здравостоящих в вере союзов, организаций и церквей. В таких печальных случаях, когда служители или христиане встают на путь лицемерной ревности, они не задумываются над тем ущербом, который причиняют своей церкви, унижая и понося все другие церкви, кроме своей. Да сохранит нас Господь от подобного состояния! Будем всегда помнить слова апостола Павла: «Но что до того, как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». Послание Филиппийцам, 1 глава, 18-19 стихи. Книга Деяний, 11 глава, с 11 по 18 стих. Апостола Петра обвиняли в том, что он ел с язычниками. Книга Деяний, 11 глава, 3 стих. И этим нарушил предания и традиции своего народа. Петр не стал спорить со своими обвинителями, так как споры возникают между людьми поврежденного ума. Первое послание Тимофею, 6 глава, 5 стих. А просто решил констатировать факты, рассказать по порядку, как все было на самом деле. Он рассказал о своем видении и явлении Корнилию ангела Божия, о том, как посланные Корнилием пришли в Иопию, и как Дух Святой сказал ему, чтобы он шел с ними, немало не сомневаясь. И далее апостол сказал, что пошли с ним и сии шесть братьев. Из этих слов видно, что иопийские христиане, сопровождавшие Петра в Кесарию, пришли с ним и в Иерусалим. Апостол вполне мог предвидеть, что события, произошедшие в доме Корнилия, могут возбудить непонимание в среде иерусалимских христиан и иудеев как нечто новое и необычное. С этой целью он взял с собой в Иерусалим шесть мужей, очевидцев особого Божьего водительства в этом вопросе. По египетскому праву, пишет Уильям Баркли, хорошо известному иудеям, для полного подтверждения факта нужно было 7 свидетелей. По римскому праву, также известному иудеям, нужно было 7 печатей для удостоверения очень важного документа. Таким образом, Петр в сущности говорит: «Я не спорю с вами, я излагаю вам факты, и есть 7 свидетелей сему». Да, учение Иисуса Христа и христианство основаны на фактах и доказаны ими. Сомнительно, чтобы кто-то был привлечен к нему словесными убеждениями и логическими доказательствами. Учение Иисуса Христа и христианство явно доказывают, что Бог в корне изменяет людей и дарует им Духа Святого. Но большой ущерб христианству причиняет ложь человека, несоответствие между его делами и словами. Если же слова христианина основаны на его деяниях, они доказывают убедительность христианской веры. Далее Петр сказал: «Когда же я начал говорить...» Из этих слов видно, что он имел намерение продолжить свою проповедь, но сошествие Духа Святого прервало ее. Это сошествие Духа Святого в доме Корнилия Петр сочетал с обетованием Иисуса Христа об излиянии Духа Святого и, следовательно, с иудейско-христианской Пятидесятницей. Совершилось то же, что и с ними в начале, то есть в день Пятидесятницы. «Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Петр вспомнил эти слова Иисуса Христа, потому что исполнились они в сошествии Духа Святого на Корнилия и его домашних. И в наши дни Бог желает видеть христианство, исполненное Духом Святым. Век Церкви – это век Духа Святого. Именно с помощью Духа Святого Церковь может исполнить свое назначение. Он дает нам силу жить по-христиански, жизнью, угодной Богу. Как тело без души мертво и ничего не может делать, говорил Макарий Великий, так и душа без небесной души, Божественного Духа, мертва для Царства Божия. Без Духа Святого она не может совершать ничего угодного Богу. Будем постоянно исполняться Духом Святым. И далее, напоминая об обетовании Иисуса Христа, этим апостол как бы сказал: «Господь обещал нас крестить Духом Святым, и Он совершил это в день Пятидесятницы. И если язычникам в доме Корнилия Бог дал такой же дар, и этим усыновил их», послание Римлянам, 8 глава, 15-16 стихи, «то мог ли я отказать им в водном крещении, не общаться с ними, как с братьями и сестрами по вере в Иисуса Христа, не есть и не пить с ними, и не жить в одном доме?» Выслушав это, они успокоились. Слова Петра, подобно бальзаму, произвели благотворное действие. Его слушатели не только успокоились, но и прославили Бога, говоря: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Объясняя эти слова, Иоанн Златоуст пишет: «Видишь ли, как все сделано речью Петра, обстоятельно рассказавшего о случившемся? Потому они и славили Бога, что Он и тем даровал покаяние. Так они смирились от этих слов. Тогда-то, наконец, открылась дверь веры язычникам». Там, где явно действует Бог, христианам, кто бы они ни были, не следует изменять что-либо или перетолковывать, но надо быть послушными Ему. Будем и мы ходить в страхе перед Господом, наблюдать за Его делами, а они велики и чудны. будем прославлять Иисуса Христа за то, что и нас Он усыновил, потому что мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче!» Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии – сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Послание Римлянам, 8 глава, с 15 по 17 стих. Книга Деяний святых апостолов, 11 глава, с 19 по 21 стих. В этих немногих словах евангелист Лука кратко повествует о важнейших событиях в истории христианства, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана. О гонениях, воздвигнутых на церковь после мученической смерти Стефана, Лука упоминает в книге Деяний, 8 глава, 1 стих. «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. И некоторые из рассеявшихся христиан дошли до Финикии, Кипра и Антиохии». Финикии называлась узкая прибрежная полоса вдоль восточного побережья Средиземного моря, от Антиохии до Египта. Она состояла из прибрежных областей, принадлежавших городам Тиру и Сидону. Здесь жил народ хананейского племени. Женщина, которая у евангелиста Марка называется Сирофиникиянкой, Евангелие от Марка, 7 глава, 26 стих, у Матфея названа Хананиянкой, Евангелие от Матфея, 15 глава, 22 стих. Финикия была частью ханаанской земли, которая была дана ветхозаветному народу Божию в наследие, но колено Данова, Ассирова и Нафалинова не изгнали финикийцев, и те остались жить по соседству с ними, сохранив свою независимость во времена Иисуса Навина, Давида, Соломона и последующих царей. Наконец, они были покорены ассирийскими и вавилонскими царями, а затем попали под власть персов, греков и римлян. Финикийцы славились богатством, образованностью и могуществом. Это государство представляло союз трех торговых городов – Тира, Сидона и Берутта. Причем каждый из городов имел своего правителя. Финикийская земля хорошо орошалась, была плодородной, поэтому там особенно было развито земледелие. Язык имел большое сходство с еврейским. Финикийцы пользовались всеобщей известностью благодаря многочисленным открытиям и изобретениям. Они изобрели стекло и алфавит. От них алфавит перешел к евреям, грекам, римлянам. В отношении честности финикийцы пользовались плохой славой. До сих пор народ, который живет в прежней Финикии, дерзок и не заслуживает доверия. Кипр – остров в северо-восточной части Средиземного моря, около Сирии и Киликии. Он известен хорошим климатом и фруктами. В 333 году до Рождества Христова Кипр попал под влияние Александра Великого, а в 58 году до Рождества Христова сделался римской провинцией. Их главным божеством была Венера, называемая Киприс. Остров славился своим вином, медом, елеем, пшеницей, драгоценными камнями, металлом и материалом для постройки судов. На Кипре жило много иудеев. В силу этого Евангелие кипрянам стало известно довольно рано. Павел и Варнава проповедовали здесь Слово Божие. Книга Деяний, 13 глава, 4 стих. Антиохия – название двух городов, которые встречаются в Новом Завете. Город Антиохия, о котором сказано в книге Деяний, 11 глава, 19 стих, расположен на реке Уронт 40 километрах от ее впадения в море, и на востоке в 480 километрах от Иерусалима. Он основан Селевком Никатором в 300 году до Рождества Христова и назван по имени его отца Антиоха. Этот город был столицей сирийского царства во времена селевкидов до 64 года до Рождества Христова, после чего попал под власть римлян. В 637 году он был взят халифом Амаром. Во время крестовых походов Антиохия была столицей Антиохийского княжества с 1098 по 1268 год и в 1516 году попала под власть турок. Город славился культурой, богатством и одно время был третьим городом Римской империи. Был расположен в красивой местности около гор, с которых стекало множество потоков, и окружен кипарисовыми рощами. Его называли «Царицей Востока» и «Антиохией Красавицей». В 8 километрах от города был построен знаменитый храм Дафны. Согласно легенде, Дафна была девушкой, в которую влюбился Аполлон. Он преследовал ее, и ради ее спасения Дафна была обращена в лавровый лист. Во время землетрясения в 1872 году половина города была разрушена. Теперешняя Антиохия – маленькое местечко, названное Антакия. Антиохия имеет важное значение в истории первохристианской церкви. Здесь впервые в истории благая весть сознательно проповедовалась язычникам. Некоторые киприяне и киренейцы благовествовали Иисуса Христа эллинам. Это событие было, скорее всего, после проповеди Петра в Кесарии и, может быть, под влиянием последней. К этому событию вели три ступени. Сперва Филипп проповедовал Евангелие самарянам, которые были наполовину иудеями. Они образовали в деле проповеди Евангелия своего рода мост между иудеями и язычниками. Потом Петр ввел в церковь Христа Корнилия, но в этом случае инициатива принадлежала Корнилию. Не церковь искала его, а он, как человек, боящийся Бога и благочестивый, искал, если так можно сказать, христианскую церковь. И, наконец, в Антиохии церковь в лице своих служителей сознательно начала проповедовать Евангелие эллинам, то есть язычникам. Таким образом, как Иерусалим был средоточием иудейско-христианской церкви, так Антиохия, в то время главный город Сирии, стала средоточием церкви новообращенных из язычников. «Перед нами поразительный факт», – пишет Уильям Баркли. «Церковь сделала выдающийся исторический шаг, а мы даже не знаем имен людей, сделавших его. Известно лишь, что они были киприяне и киренейцы. Не кого-то из великих, а безымянных христиан Дух Святой повел таким образом, что, начиная с этого времени, церковь Иисуса Христа стала составляться из иудеев и язычников в соответствии с планом спасения Божия, который явлен был еще в Ветхом Завете словами пророка Исаии. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». Книга пророка Исаии, 2 глава, 2 стих. Многие в церкви сделали что-то значительное, но остались в тени. Церкви всегда нужны были люди, которые бы прежде всего думали о деле Божьем, а не о том, кому достанутся слава и почести. Их имена, может быть, не вошли в аналы истории, но они записаны в книгу жизни. Церковь вырастала больше всего тогда, когда ей были дарованы сильные служители, считающиеся с Господом и находящиеся в общении с Ним во время своего служения. Проповеднику Евангелия надо стремиться к тому, чтобы уподобиться Иисусу Христу, быть сильным словом своего учения и примером своих дел, даже еще сильнее в последнем случае, Да поможет в этом и нам Господь. Книга Деяний святых апостолов, 11 глава, с 22 по 26 стих. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, то есть о проповедниках Евангелия язычникам в Антиохии, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Здесь невольно возникают вопросы. Зачем и почему именно Варнаве поручили идти в Антиохию? При новом направлении христианской деятельности в Антиохийской церкви могли возникнуть недоразумения и беспорядки, подобные тем, какие возникли в Иерусалимской церкви. Апостолы поручили Варнаве пойти в Антиохию для предупреждения чего-либо подобного и оказать пасторское попечение церкви. Варнава был родом с острова Кипр и вполне мог лично знать антиохийских проповедников киприян. Он пользовался особой любовью как муж утешения среди членов Иерусалимской церкви. Книга Деяний, 4 глава, 36-37 стихи. Был человеком широкой души. Книга Деяний, 9 глава, 26-27 стихи. И мужем добрым. Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям и стремление делать им только доброе. Она украшает жизнь, разрешает все противоречия, запутанное делает ясным, трудное – легким, мрачное – радостным. И она должна быть одним из основных качеств христианина. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Послание Ефесянам, 2 глава, 10 стих. Варнава был муж, исполненный Духа Святого. Христианин же, исполненный Духом Святым, не платит злом за зло, любит и вмещает людей, недопонимающих его, благословляет проклинающих, благотворит ненавидящим и молится за обижающих и гонящих его. И благотворительность не кажется ему трудной и невозможной. Такой человек далек от религиозной ненависти, национальной гордости. Ему чужды узкая партийность и сектантство. И, наконец, Варнава был муж, исполненный верой. Вера же есть единственное звено, которое связывает людей с Богом. Она связывает материальное начало с духовным, временное с вечным и тленное с нетленным. Она есть ключ к счастью и всякому благу, постоянное взирание на Иисуса Христа и осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание Евреям, 11 глава, 1 стих. Все эти положительные качества, имеющиеся у Варнавы, и могли побудить Иерусалимскую церковь послать в Антиохию именно его, а не кого-либо иного. Прибыв на место, Варнава, увидев благодать Божию, возрадовался. Благодать – это дар Божий, содержащий все другие дары, дар его сына. Послание Римлянам, 8 глава, 32 стих. Русское слово «благодать» означает «дать благо». Высшее благо для человека, которому вынесен смертный приговор – помилование, избавление от смерти. Высшее благо для грешника – Божие помилование, которое он получает через веру в Иисуса Христа. Благодать в духовной жизни человека есть то же, что дыхание в жизни телесной. Человек без дыхания мертв телом. Христианин без Божьей благодати – не христианин. Послание Римлянам, 8 глава, 9 стих. Мертв духовно. Послание Ефесянам, 2 глава, 1 стих. Ефрем Сирин говорил, «Как родник, непрестанно источающий чистые потоки воды, никогда не воспрещает желающему в обилии наслаждаться даром чистых вод, так и божественная благодать отверста всем, чтобы каждый наслаждался ею сколько хочет. Будем же постоянно пить воду жизни из источника Божьей благодати». Варнава, увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех членов Антиохийской церкви держаться Господа искренним сердцем, то есть прилепиться к Господу Иисусу Христу и сделать Его основанием своей веры, жизни и деятельности. За время служения Варнавы в Антиохии приложилось довольно народу к Господу, то есть многие души уверовали в Иисуса Христа. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла. Варнава, без сомнения, часто вспоминал о Савле, ведь около 9 лет тому назад он представил его апостолам и рассказал о его встрече с Иисусом Христом на пути в Дамаск. Он мог знать и о назначении Савла быть апостолом язычников. Книга Деяний, 9 глава, 15 стих. И теперь решил воспользоваться им в деле созидания и внутреннего устройства только что образовавшейся церкви из язычников. По внушению Духа Святого, которым он был исполнен, Варнава пошел в Тарс, главный город Киликийской области, который был расположен в 160 километрах на северо-запад от Антиохии, нашел в нем Савла и привел в Антиохию. И здесь целый год собирались они в церкви на богослужебные собрания и учили немалое число людей. Греческое слово, которым характеризуется их учительская деятельность, указывает не столько на распространение ими учения Иисуса Христа, сколько на утверждение уже уверовавших в истинах христианской веры и правилах богоугодной жизни. Так Варнава явился орудием в руках Господа, благодаря которому Савл Павел стал великим апостолом язычников. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Это название произошло, скорее всего, не из среды последователей Иисуса Христа, так как они называли себя учениками, верующими и братьями. Не могло произойти это название и от иудеев. Они знали, что слово «Христос» есть перевод еврейского «Мессия». По всей вероятности, это название дано внешними людьми в Антиохии. Они не знали догматического и религиозно-исторического значения слова «Мессия». Приняли его греческий перевод «Христос» и по нему назвали последователей Христа христиане, подобно как иродиане, цезариане, кесариане и так далее. Это говорит о том, что последователи Господа перестали считать иудейской сектой, они обрели большое влияние, и что христиане из иудеев и язычников объединились в одном названии. «Христианина, – писал Тихон Задонский, – не исповедание одно, но вера и нрав, вере сообразной, делают истинным христианином. Нельзя быть христианином, не живя по учению Иисуса Христа». А Чарльз Спержен говорил, «Чтобы узнать, истинный ли ты христианин, я должен пойти в твой дом и спросить твою жену, твоих детей, твоих родных, что они скажут о тебе. А потом я должен пойти туда, где ты работаешь, и спросить об этом также. Христианин – это наилучший муж, наилучший брат, наилучший друг, наилучший гражданин, наилучший сосед, наилучший работник. Можно ли подобное сказать о нас?» Книга «Деяний святых апостолов», 11 глава, с 27 по 30 стих. В те дни, когда Варнава и Павел продолжали свою проповедническую и учительскую деятельность в Антиохии, пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. Пророки – так назывались святые мужи, которых Бог воздвигал временами из среды своего народа, чтобы возвещать по откровению свыше Его волю, предостерегать людей от грехов, идолопоклонства и свидетельствовать о Его великих и чудесных делах. Они были людьми, особо призванными на это служение, являлись Божьим орудием. Через них Господь говорил к своему народу. Дух Божий овладевал пророком. В силу этого речь его называлась пророчеством. Пророки также получали свои откровения в виде картин, которые проносились перед их внутренним взором в видениях или сновидениях. Во время подобного прозрения духа их душевные способности достигали такого напряжения, что переходили границы природных дарований, так что они сами иногда не вполне ясно понимали цель и значение тех слов, которые им поручалось передать. Так Даниил и Иоанн просили Господа, чтобы он объяснил им некоторую часть полученных откровений. Книга пророка Даниила, 8 глава, 15 стих. Книга Откровения, 17 глава, 7 стих. Живая речь пророков иногда сопровождалась символическими поступками и возвышалась до поэтического энтузиазма. Книга пророка Исаии, 5 глава, 1 стих. Музыка также содействовала возбуждению пророческого дара. 4 книга Царств, 3 глава, 15 стих. Название «пророк» в Новом Завете дается ветхозаветным пророкам, Иисусу Христу, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 14 стих, а впоследствии христианам, имеющим дар пророчества, Первое послание Коринфянам, 14 глава, 1 стих, 24 стих и 29 стих. Так у благовестника Филиппа были четыре дочери пророчествующие, книга Деяний, 21 глава, 9 стих. В Антиохийской церкви были учители и пророки. Они по повелению Духа Святого отпустили Павла и Варнаву в их первое миссионерское путешествие. Книга Деяний, 13 глава, с 1 по 4 стих. Иуда и Сила, будучи пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Книга Деяний, 15 глава, 32 стих. Дар пророчества новозаветных пророков состоял в том, что они говорили краткое слово в назидание, увещание, утешение. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 3 стих. Упоминается и пророческое предсказание будущих событий, недоступных для естественного человеческого ведения. Таким даром обладали пришедшие в Антиохию из Иерусалима пророки, как видно из пророчества одного из них Агава. По Иоанну Златоусту дар пророчества от дара учительства отличался тем, что пророчествующий говорил только по повелению Духа Святого, тогда как учитель говорил и от своего собственного сердца и ума. А Уильям Баркли пишет: «В первохристианской церкви были трех родов духовные руководители. Во-первых, апостолы. Их служение не ограничивалось одним местом. Их предписания распространялись по всем церквям. На них смотрели как на посланников и последователей Иисуса Христа. Во-вторых, старейшины. Они являлись уполномоченными поместных церквей. Служение их ограничивалось местом их пребывания. В-третьих, пророки. Их назначение определяло их роль в церкви – предсказывать и извещать. Они не водили церкви на поводке из-за своего своеволия, но, будучи движимы Духом Святым, содействовали познанию воли Божией, были лучами Господа в церкви и иногда предсказывали будущие события. В нашем тексте знаменательным является то, что пророк Агав предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод. И далее евангелист Лука кратко замечает, что этот голод был при кесаре Клавдии. Кесарь Клавдий, преемник Гая Калигулы, занимал римский императорский престол с 41 по 54 год по Рождеству Христову. Внебиблейские историки древности свидетельствовали, что в это время несколько раз свирепствовал голод в разных областях Римской империи. Так, около 44 года был большой голод в Палестине, около 50 года в Италии и других ее провинциях. Все это представлено в пророчестве Агава как «великий голод». Пророческое слово Агава побудило антиохийских христиан к всеобщей жертвенности. Они положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее. Этот случай говорит о том, что христиане того времени хорошо сознавали факт единства церкви. Когда в Палестине был голод, первым побуждением христиан Антиохии было помочь людям, живущим в Иудее. Они не могли быть равнодушными к нуждам своих братьев и сестер и были далеки от местнических взглядов на церковь. Они смотрели на жизнь в большом масштабе и видели Церковь Христа как единое целое. Ими двигала любовь Божия. Любовь же всегда ищет возможность сделать что-то доброе для любимого. Она проявляется в словах, поступках и делах. Жизнь без любви подобна дню без солнечного света и розе без нежного запаха. Афома Кемпийский сказал: «Только тот истинно велик, кто велик в любви». Варнава и Савл много потрудились в учреждении Антиохийской церкви, состоящей преимущественно из язычников. Немаловажную роль в ней играли и иудеи. И собранное пособие было послано в Иудею через них к пресвитерам, чтобы пресвитеры и диаконы распределили его среди нуждающихся. Первый раз в апостольской истории слово «пресвитер» встречается здесь. Как видно из дальнейших повествований книги «Деяний святых апостолов» и посланий апостольских, книга «Деяний» 15 глава 2, 4, 6 стихи, 20 глава 17 стих, первое послание Тимофею 5 глава 17 стих, послание Титу 1 глава 5 стих. Это были должностные лица в апостольской церкви, руководители отдельных христианских церквей. Поставлял их на это служение Дух Святой, и посвящались они на него через возложение рук. Книга Деяний, 20 глава, 28 стих, 14 глава, 23 стих. В некоторых городах было по нескольку пресвитеров. Книга Деяний, 15 глава, 1 стих, 20 глава, 17 стих. О первоначальном учреждении этой должности в церкви нет такого прямого указания. Как, например, об учреждении диаконов. Книга Деяний, 6 глава, с 1 по 6 стих. Но обычай рукоположения пресвитеров, мы видим, установился очень рано. В их обязанности входило пасти церковь Господа и Бога, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. Книга Деяний, 20 глава, 28 стих, первое послание Петра, 5 глава, 2-3 стихи. Два великих дела предлежат каждому из пресвитеров церкви. Дело первое – забота о собственной душе. Дело второе – неотделимое от первого – забота о душах, вверенных его водительству. Ему должно не только войти самому, но и других ввести в Царство Небесное. В силу этого пресвитер обязан заботиться, чтобы его личная жизнь вполне согласовывалась с его званием. Рассказывают про одного пресвитера, который хорошо проповедовал, но плохо жил. О нем говорили: когда он стоял на кафедре, то ему не следовало бы сходить с нее, а когда он был не на кафедре, то ему не подобало никогда восходить на нее. Да сохранит нас Господь от такой действительности! Пусть лучше мы, как говорил Григорий Богослов о Василии Великом, гремим нашими проповедями и блистаем нашей жизнью. Двуличным людям не доверяют, не верят и тем, у кого дела не соответствуют словам. Дела громче слов, говорит народная мудрость. И самые прекрасные слова пресвитера затемняются его плохой жизнью. Созидать дело Божие в полном смысле этого слова мы можем лишь нашей безупречной христианской жизнью. Наша жизнь должна более поучать, нежели наши слова. Да поможет в этом нам Господь!